подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – израильский войсковый эксперт Давид Гендельман. Давид, привитание!
Добрый день!
Зараз, напевно, во всем свете многие чакают украинского наступу. Украинского наступу, контрнаступу, по-разному это называется, але чакают, ну, хиба не все. Якая расстановка перед этим наступом? Якая расстановка сил? Что есть у одного бока, что есть у другого? Какие переваги, какие недохопы есть у каждого из боков?
Если говорить чисто о количестве сил, то по имеющимся оценкам сейчас в целом Россия на фронте имеет до 400 тысяч человек личного состава, включая резерв, около 1800 танков, больше 4000 ББМ и так далее. С украинской стороны проблема подсчета в том, что так как украинская армия действует на своей территории, поэтому не ясно, какая часть именно из общих украинских вооруженных сил можно ее считать на фронте. В целом считается, что ВСУ дошли примерно до 700 тысяч. Все вооруженные силы, включая Национальную гвардию, полицию, пограничников и так далее, все это в сумме вместе с ВСУ это примерно 1 200 000. Но весь вопрос, сколько конкретно будет задействовано в наступлении, оценки очень разнятся, от 50 тысяч до 100 тысяч, некоторые даже говорят про 200 тысяч, но это выглядит несколько преувеличенно. Также накоплено, опять же, гораздо более размытое, скажем так, количество тех же танков и ББМ, потому что, с одной стороны, разумеется, были сообщения о западных поставках, но не ясно, сколько, например, из танков, которые уже до этого были в руках украинской армии, сколько из них конкретно боеготово. В любом случае, речь идет про несколько сот. И дальше весь вопрос стоит в том, сколько конкретно будет задействовано на направлении главного удара, либо главных ударов, и сколько будет задействовано в отвлекающих, вспомогательных и обманных действиях. Потому что понятно, что все эти новые бригады и корпуса резерва, которые были подготовлены, если их все полностью бросить на направление главного удара, это одно. Если какая-то часть будет задействована на других направлениях, мы видим другой расклад сил. Но в любом случае уже примерно полгода идет подготовка. Видимо, что можно было сделать в плане личного состава материальной части, видимо, украинская сторона сделала.
Ці ёсць некая, і знову ж у одного боку, ці у другого, ну, некая чудо зброя, которая можа сама по сабе памяняць хаду баявых дзеянняў. Ну, вот на пэўным этапе такой зброі выглядалі, скажам, хаймерсы. Такога раней не было, вот оно у мінулым годзе з'явілася. Ось зараз, ну, магчыма, это сакрэт, а магчыма, это всім вядома. Такая зброя у таго ці іншага боку ёсць, новая, которая вот до апошняга часу не ўжывалася, которая можа быць ужыта падчас гэтага наступу, ну, і адпаведна расійская абарона.
Ну, понятно, что 100-процентного чудо-оружия не существует. Свой эффект хаймарсы, разумеется, в свое время дали. И эффект частично продолжается, хотя мы видим в последнее время сообщение о том, что россияне частично мешают работе хаймарсов путем помехам GPS. Но сейчас сложно ожидать, что появится в значительном количестве какой-то, что называется, геймчейнджер. Хотя мы видим в последнее время сообщение о том, что в тех же ударах ВСУ по Крыму используются не только беспилотники, но и по российским сообщениям используются также оперативно-тактические украинские ракеты «Гром-2». Их, в принципе, не так много, и официально они вообще все еще на стадии испытаний. Но если они действительно используются, то дальше все зависит от того, какое количество их накоплено. В принципе, эта ракета, опять же, надо сделать оговорку, что она еще не, официально не принята на вооружение, не полностью закончена, но речь идет про дальность несколько сот километров. Если будет значительное количество, это тоже может повлиять на обстановку. Плюс мы все время видим увеличение и усиление интенсивности в целом украинских ударов с помощью беспилотников по российским тылам. Насчет вчерашней ночной атаки по Крыму российским сообщениями единовременно было задействовано больше 20 беспилотников при таком ударе, при том, что еще не началось наступление. То есть рассуждение о том, что при начале наступления может пройти какая-то массированная атака в несколько сот беспилотников, сразу уже не выглядит такой нереалистичной. Если действительно накоплены такие количества, если они будут применены, опять же, это не вундервафе, это не приведет к единомоментному поражению России, но на конкретном оперативном направлении очень может быть, что мы действительно увидим что-то неожиданное, хотя с другой стороны россияне, видимо, тоже получают насчет этого свои разведданные и усиливают оборону, в том числе в области радиоэлектронной борьбы, ПВО и прочего. Так что посмотрим. Сейчас мы все еще на этапе подготовки сил. Когда начнется наступление, начнется этап именно оперативного искусства, то есть применения сил, тогда посмотрим, кто лучше подготовился, кто лучше это все применяет.
Пытание профана, вы уже сказали, коли почнется наступ, а коли это пытание, коли почнется наступ, прикладно. И типа почнется на агу, да, речи.
Разумеется, украинское командование нам не докладывает никогда, оно начнется нигде именно, и уже несколько месяцев идут все эти гадания по полету птиц. Вполне возможно, что у генерала Залужного на столе в календаре красным карандашом обведена дата, но он нам, разумеется, не докладывает, когда это будет. Мы, в принципе, в последнее время видим все больше и больше сообщений о том, что есть признаки именно подготовки к близкому наступлению, как-то придвигание, в частности, сил ПВО Украины ближе к фронту. Мы видим сообщения о перемещении не только недавно сформированных бригад ближе к линии фронта, но также перемещения складов боеприпасов. И то, что мы видим последние два дня, усиление российских ракетно-авиационных ударов, в том числе при фронтовой зоне, это тоже может быть связано с попыткой, если не полностью предотвратить украинское наступление, то как минимум частично поломать украинские планы. То есть по сумме факторов мы видим, что наступление приближается, но опять же полностью знать может только украинское руководство, которое само в принципе решает, когда это будет. Теоретически нужно даже сказать, что в зависимости от ситуации оно может и перенести дату наступления. Поэтому это еще более гадание по полету птиц, чем раньше.
«Вашингтон-Пост» опубликовала артикул, у яким приводятся слова министра обороны Украины Алексея Резникова про то, что, мовляв, не ускладайте уже надто великих таких велизарных сподзевов на гэты будучи украинский наступ. Это, здаецца, не первая подобная заява украинских керовников. Ну, на первый погляд, она такая дивная, бо, здаецца, они повинны наоборот натхнять, что все, переможем, наши мэты вертания до межев 91-го года, а в принципе и вогуле разгром России, примерно разгром. А разом с тем вот такая вот осторожность. Я разумею, что это для вас деликатное питание, бо вы компетентный военный эксперт. А меркование компетентных войсковых экспертов – это частка ситуации. Но тем не меньше, вот коли как бы расставить какие-то имоверности, вероятности разных сценаров этого наступа, вот как бы вы расставили, умовно кажучи, возьмут Симферополь, возьмут Луганск, возьмут Донецк подчас этого наступа?
Ну, прежде всего, надо сказать, что министр обороны Резников, он старается пригасить ожидания. Само по себе это не противоречит установке на победу. Он просто говорит, не надо от конкретного этого наступления ожидать, что это будет последний решительный бой, после которого все уже решится, война закончится нашей победой и так далее. Потому что мы действительно видели последние пару месяцев заявление о том, что это будет какой-то уже решительный поход с захватом Крыма и прочее. Вероятность того, докуда именно дойдут украинские войска, в первую очередь, как я уже сказал, нам, разумеется, не докладывают оперативный план, где именно будет направление главного удара, либо нескольких главных ударов, где будут вспомогательные удары, отвлекающие действия. Теоретически возможен также в ходе операции уже перенос усилий с одного направления на другое. Нечто похожее мы видели прошлым летом, когда сначала началось наступление на Херсонском направлении, потом на Харьковском, которое, в принципе, стало направлением главного удара. Теоретически что-то похожее мы можем увидеть и сейчас. Кроме этого, это успехи зависят конкретно от того, какие именно задачи будут поставлены не только в плане выхода на те или иные рубежи, но и в плане разгрома, либо, говорить, теоретическое окружение каких-то российских группировок. Вопрос, на что конкретно украинское командование поставит больше упор. Чисто с точки зрения высокой военной теории, возможно, стоит больше делать упор не столько на выход на какие-то рубежи и границы, как на разгром российских войск. Но проблема, что, во-первых, это проще сказать, чем сделать. Во-вторых, если учесть, что, в принципе, завоевание России как таковой не стоит на повестке дня, то, возможно, действительно украинское командование решит сосредоточиться на выходе на рубежи. Например, в ходе Харьковской операции, в принципе, российские потери как таковые были небольшие. Основная масса войск сумела, называется, сбежать. Были потери в материальной части, но именно в живой силе в основном они сбежали. Но украинская армия вышла на определенные рубежи. Поэтому все зависит от того, какие задачи поставит перед собой украинское командование. Но в целом пока это действительно не выглядит как какой-то последний решительный бой, что уже в ходе этой операции уже можно говорить о захвате Крыма. Я бы сказал, более, если действительно вообще направление главного удара будет именно на юге, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и так далее. Если действительно...
На берега, махчима, Азовского моря. Як Путін казав, що Азовське море – русське море, так от воно не буде більше русське.
Якщо дійсно направлення головного удару буде по направленню к Азовському морю з розсеченням, або як мінімум глибоким вплиненням в цей сухопутний коридор в Крим, тоді вже можна буде вважати це українське наступлення успішним, тому що це різко змінить всю стратегическую обстановку на фронте, и тогда уже зайдет речь о том, в каком положении находится российская группировка в Крыму. Плюс, если одновременно будет произведено поражение Крымского моста, даже в целом стратегическое положение в Крыму резко ухудшится. Но если ставить вопрос уже в ходе самого этого наступления, захват Крыма и прочее, я бы сказал, это пока еще преждевременно. И вообще стоит пока дождаться самого начало, скажем так, украинского наступления, как оно пойдет, где будет перенос усилий. Пока, разумеется, всем интересно, где оно закончится, но я еще раз напоминаю, что оно вообще еще даже не началось, поэтому оценки это пока еще несколько преждевременно.
Давид, ну я разумею, что господар Залужный с вами своими планами не делится. А коли бы поделился, то навряд ли бы вы мне это расповели и правильно бы сделали. Ось. Але вы на початку сказали, ну вот суадносины як бы силов, кольки Украина мая, кольки Россия мая на поле боя, театре, больше-меньше вядома суадносины по узброениях. На этой подставе можно робить какие-то прогнозы? Ти маловато этого?
Все зависит от применения сил, потому что, в принципе, те силы, о которых, как минимум, известно по открытым источникам, если действительно их сосредоточить на направлении главного удара, то, в принципе, можно ожидать успехов, но дальше все зависит именно от оперативного искусства, кто лучше применит свои силы и какие конкретно выводы российское командование сделало из той же Харьковской операции. Главный, скажем так, политический, стратегический вывод был в том, что таким количеством войск дальше воевать нельзя, нужно провести мобилизацию, поэтому сейчас в целом на фронте у России примерно в два раза больше личного состава, чем было перед началом Харьковского наступления. В принципе, именно из-за этого потом украинское наступление остановилось там, где остановилось, и после этого полгода уже не было продвижения, потому что при таком соотношении сил украинцы должны были создавать новые бригады, накапливать новые ударные кулаки, тех сил, которых хватило для Харьковского наступления, дальше не хватало. Поэтому, в принципе, самих по себе этих сил, как минимум, по открытым источникам хватит именно в количественном плане. Весь вопрос, сумеет ли российское командование более грамотно организовать оборону, чем это было на том же Харьковском направлении. И если российское командование покажет себя так же, как тогда, то шансы на успех украинского наступления, разумеется, резко возрастают. Вся проблема в том, что, возможно, россияне сейчас уже более умные, более опытные, более умелые, что называется, второй раз, не первый раз. Поэтому, разумеется, оценивать сложно, но чисто по количественным параметрам шансы на успешное наступление вполне есть.
Давид, у меня несколько вопросов до вас про Беларусь, про ее роль в этой операции и в более широкой, в этой войне. Два факта. Один факт – с кастрычника минулого года, то есть уже больше за полгода, спынились обстрелы ракетные и авиаудары с территории Беларуси по Украине. Украинцы говорят, что летают беспилотники, но там не зрозумело, те это камикадзе, те разведные. То есть про удары с территории Беларуси уже полгода не идет размов. Это один факт. Другий факт. Еще пару месяцев тому Лукашенко сказал, что вот мы тренируем россейцев, вот показывали там по телебачению, значит, эти лягеры там, Абус Лесновский, иншие. И он говорил, что до 15 тысяч солдат российских в Беларуси. А позднее известки украинские – 2800 человек, коля 3 тысяч, 5 разов меньше. Что это означает с военного пункта гледжання? Белорусский как бы, театр, белорусский фронт в уголе уже не имеет значения. Те это может просто пересменка. Ну вот их вывезли, повезли туда на фронт на полдень, а завтра, может, и снова завезут 10 тысяч. Те не завезут.
Из того, что известно, действительно, в последние месяцы основная роль Беларуси – это именно предоставлять свои полигоны для подготовки российских войск, поэтому вполне возможно, что это действительно просто ротация, очередную партию подготовили, вывезли на фронт и, возможно, вскоре завезут новую. Уже много месяцев подряд украинский генеральный штаб сообщает, что с территории Беларуси нет никаких признаков формирования наступательных группировок противника, то есть те российские войска, которые там есть, это либо ПВО, авиация, в сухопутном плане это в основном именно подразделения, которые проходят подготовку, нет никаких ударных формирований, которые готовятся к наступлению, но само присутствие хотя бы небольшой российской группировки там плюс самой белорусской армии приводит к тому, что Украина вынуждена держать определенную часть резервов на северной границе. Хотя какого-то немедленного масштабного наступления оттуда быть не может, потому что там просто нет крупной группировки. Но какие-то мелкие диверсионные тактические действия можно провести хоть каждый день, поэтому Украина вынуждена держать там силы. И это в целом уже давно основной плюс белорусского плацдарма, скажем так, для российской стороны. Это направление позволяет отвлекать те или иные украинские силы на север, вместо того, чтобы использовать их на фронте. И в ближайшее время пока не выглядит, что ситуация как-то резко изменится. Теоретически россияне могут захотеть опять провести какое-то масштабное наступление севера, но практически к этому уже давно не видно никаких шагов, и не факт, что ситуация изменится, по крайней мере, в ближайшее время.
Вот недавно отбылся злив по первому Пентагона. Ну, что там паперы Пентагона, а что там, что называется, фальшивка? Питание складанное, але тем не меньше. Там, значит, в этих паперах говорится, что размовы, слухи, чутки про напад с Беларуси российской армии, разом с белорусской, без белорусской, якая отбывалась этой зимой, снежень, студень, лютый, это была просто кампания дезинформации украинцев. Каб яны оттягнули силы, каб яны потратили гроши на побудову минных полей, неких укрепрайонов. А вот военное пункт угледжения, есть сенс для российцев, вот как себе, скажем, глядеть на эту ситуацию Герасимов, военные плюсы удара с полночи? Скажем, подчас, вот вы, до речи, сказали про вот этот украинский наступ, про допоможные, вспомогательные удары. Вспомогательные удары, отвлекающие удары могут ведь и российцы наносить, скажем, с Беларуси. Те это нереально.
Мы, в принципе, уже давно не видели вообще каких-то более-менее серьезных масштабных наступательных действий со стороны России, даже там, где у нее есть силы на имеющемся фронте. Все, что мы видели, это вот эти мелкие прогрызания в районе Бахмута, Авдеевки, Маринки и так далее, для того, чтобы как минимум сделать то же самое со стороны Беларуси. Нужно создать там гораздо более крупную группировку, чем есть сейчас. Не факт, что Россия сейчас готова выделить только сил из имеющегося наряда сил и средств, чтобы отправить их в Беларусь, чтобы вести оттуда такие действия, которые, в принципе, сами по себе большого толку не имеют. Они, разумеется, оттянут на себя какие-то украинские силы. Но для того, чтобы силы были оттянуты большие, Россия должна сама задействовать там относительно большой наряд сил и средств. И не факт, что это выгодно с военной точки зрения, потому что это ослабит уже имеющийся фронт, как в плане обороны в преддверии ожидаемого украинского наступления, так и в общем и целом. Поэтому наиболее выгодным для них бы было продолжать, в принципе, то же самое, сохранять там только мелкую группировку, чтобы оттягивать те или иные силы, заставлять Украину там проводить фортификационные и другие мероприятия, но перебрасывать туда какую-то крупную группировку, готовить еще одно наступление. В первую очередь, не факт, что у России вообще для этого есть силы. Если в плане личного состава еще более-менее, то положение с вооружением и военной техникой сейчас в российской армии вообще далеко не такое, чтобы выделять еще одно целое дополнительное оперативное направление на севере, создавать ударную группировку. Далеко не факт, что российская армия сейчас вообще на это физически способна.
Весь минулый год шмат людей... Я бы сказал так, смеялись, рогатали, придумляли всякие мемы про другое место России, российской армии в свете. Вот недавно я глядел, вышла справоздача доследного центра, який выучает войсковую моц разных краин, Global Firepower. И вот их свежая справоздача. Украина за год поднялась с 29-го места на 15-е, а Россия засталась на другим. Это як? Это просто некие неадекватные подлики? Хотя, с иншого боку, можно сказать, что, ну, а на каком месте была, скажем, армия афганских маджахедов в каком-нибудь 89-м годе? Ну, явно не на первом и не на перших. А советская, ну, су-су. Так, я думаю, первый пятерца, а может и другой. Ну и что, и кто выиграл? Вот. Так вот, что означают эти месяцы? Цены просто ничего не означают. Ты все-таки что-то значит?
Составление индекса Global Firepower используется количественные параметры, как военные, так и экономические, вплоть до количество полезных ископаемых и так далее. Поэтому в этом плане, в принципе, понятно, почему Россия осталась на том месте, где и была, потому что особо ничего не изменилось. Были те или иные потери вооружений и военной техники, но не настолько значительные, чтобы изменить ее положение в таблице. Украина со своей стороны, во-первых, резко нарастила вооруженные силы чисто по количеству личного состава. Это тоже влияет на индекс. Плюс получила большое количество вооружений и военной техники с Запада. Это, в принципе, уже достаточно для того, чтобы перевести Украину в этом индексе на более высокие значения в таблице. Но, как вы уже сказали, само по себе это не значит, если взять одного противника, который займет такое-то место в этой таблице, выставить его против другого, как говорится, у кого выше место, тот и выиграет. Понятно, что на самом деле это не так работает, как вы сказали, с теми же афганскими маджахедами. Единственная польза, которая может быть из этих рейтингов, это именно смотреть, если произошло какое-то повышение или понижение, тем более такое относительно резкое, как в плане Украины. Из этого можно делать выводы, тем более, что они там у себя выкладывают конкретную информацию, как именно они строили этот индекс. Можно посмотреть, как менялись именно численные значения, сколько у них сейчас вооружений, военной техники, личного состава и так далее. То есть если какое-то изменение происходит, то можно делать оценки насчет самой этой армии, как таковой, выросла она или уменьшилась и так далее. Само по себе, разумеется, это не значит, что сейчас, если выставить против российской армии какую-то другую, которая находится гораздо ниже, что-то изменится, или против Украины, нам надо правильно понимать, что означает эти рейтинги. Вторая армия мира – это не столько означает боеспособность как таковую, потому что боеспособность – это весь комплекс параметров. Там учитываются только количественные параметры, причем многие из них, например, просто не нашли выражения в этой войне, как, например, ядерное оружие. Понятно, что если бы было применено ядерное оружие, то расклад бы был совершенно другой, и тогда мы бы действительно увидели, почему...
Оно не включается в Global Firepower. Оно не включается. Але Россия, скажем, мае велізарный флот подводных лодок. Але яны так само ніяк не задейнічаны в этой войне.
В том-то и дело. Ядерное оружие не включается, но всем понятно, что если бы оно было применено, то уже не имело бы никакого значения, перешла там Украина с 20 какого-то места на 15 и так далее, потому что были бы совершенно другие расклады.
Это не хотел бы сказать. Я так разумею, что пытание, вот я задам пытание профана, армия, якая в этом рейтингу на 15-м месте, может выиграть, разгромить армию Украины, которая, армия которой на другим?
Проблема разгрома российской армии не столько в этих индексах, сколько в общих, в том числе географических параметрах, потому что разгромить Россию – это сложно чисто физически, чисто географически. Поэтому, как я уже сказал, главная ценность этих индексов в том, если произошло насчет одной конкретной армии какое-то изменение, если она подпрыгнула, как Украина, на несколько мест, можно посмотреть, из-за чего это произошло, сколько там, насколько увеличилось там, количество личного состава или танков, или артиллерии. Само по себе это особо не показывает возможность разгромить противника, потому что, в принципе, это решается на поле боя. Россия потеряла столько-то вооружения, военной техники, столько-то личного состава, при этом она все еще осталась на второй позиции. Поэтому сами по себе эти индексы, с ними возможно интересно играться, что называется, но серьезных выводов насчет конкретной войны, разумеется, для этого делать нет.
Питание про тактику, якую лучше за все Украина, скажем, такую вельми осторожную формулу, уживая в войне. Я маю на увазе атаки на Крым и на, скажем так, суверенную территорию России. Это Крымский мост, это Саки, это Белгородская область, это и Энгельс, это Подмосковье, это нареште Кремль. Ну, ведомая официальная позиция Киева, а может, это партизаны, как сказал господар Подоляк, як бы адлюстроўваючы пазіцыю як люстэркава колішні тэзіс Пуціна, што а беспілотнікі можна ў любым вайнторгу купіць, а чо? Вот. Так што, ну, тым не менш. Вот я памятаю, я глядзеў недавно ваш пост, там вы прыгадвалі, што Валер Залужны ў верасні мінулага году ў сваім праграмным артыкуле сказаў, што мы будзем турбаваць Расію на яе тэрыторыі. Ну и нехто ее турбует, как высветляется. Але, Давид, на ваш вот погляд, чему это робится? Бо с одного боку, ну, шкода не такая великая, але видовочное непожаданное наступство. По-перше, это акции ударов в отказ. Вот вчера на Киев обрынулись ракеты. После Крымского моста мы памятаем удары по инфраструктуре. Ну и есть полная рызыка, скажем так, что в России отбудется, как бы сказать, громадская мобилизация. Что, мовляв, ну там что-то воевали, специальная военная операция, но тут уже вороги напали на русскую землю, и уж за русскую землю мы постояли. Чому вот эти непожаданные наступства, ну, фактически не берутся под увагу? Те, они лечатся, видать, ну, меньше важными, чем что-то иншее.
Я бы сказал, что эти факторы, разумеется, принимаются во внимание, но, в принципе, как в той же статье Залужный сказал, Россия ведет войну так, как ведет, и за безнаказанность. Поэтому, в принципе, все эти ракетные удары по территории Украины Россия бы вела и так. Сейчас они, разумеется, те или иные свои удары называют ударами возмездия в ответ на те или иные украинские действия на территории России. Но всем понятно, что так как эту войну начала Россия, то называть это ответом, это понятно, что это просто пропаганда. В целом, в чисто военном плане всем понятно, что наносить удары по тактическому, оперативному, а если есть такие возможности, то и по стратегическому тылу противника, это военной точки зрения просто азбука. Если есть возможность это делать, это, разумеется, надо делать. Чисто в практическом смысле, например, в плане растягивания российской ПВО, чисто по физическим причинам, российская ПВО просто не способна прикрыть всю огромную российскую территорию, поэтому мы видели еще несколько месяцев назад установку панцирей на зданиях в Москве, что, как мы видим, не особо помогло против тех же беспилотников по Кремлю, но сам факт, что они были вынуждены это делать, и плюс, разумеется, удары по более ближней зоне, для которой у Украины есть больше средств, особенно Крым. Чисто военной точки зрения это все нужно делать, даже не в плане какой-то моральной безнаказанности, но если противник наносит удары на всю глубину украинского тыла, Украина, понятно, не может атаковать весь российский тыл вплоть до Владивостока, но где можно это делать? Чисто с военной точки зрения это надо делать, где удается поразить нефтебазы, аэродромы и так далее, другие чисто военные цели, это уже плюс. Где не удается, то само поддерживание напряжения, скажем так, как российской ПВО, так и морально-психологического состояния российского населения, это в чисто военном плане плюс. А все эти минусы в плане того, что российское гражданское общество сейчас встанет и так далее. Во-первых, не факт, что это приведет к какому-то действительному народному подъему, что называется. Во-вторых, даже если Россия и так физически делает все, что может против Украины, вряд ли это приведет к тому, что называется, вот сейчас мы уже начнем воевать по-настоящему. Россия чисто физически вряд ли может намного поднять планку эскалации, поэтому украинское командование решило, что стратегически выгодно продолжать эту воздушную кампанию. Дальше посмотрим, сколько уже накоплено средств, и действительно ли мы увидим дальнейшую интенсификацию. В принципе, последние недели и месяцы мы видим все больше и больше ударов. Возможно, на фоне грядущего, скажем так, наступления мы увидим еще больше.
Я нагадаю нашим глядачам, что с нами был израильский войсковый эксперт Давид Гендельман. А за тем, как будут разгортываться подеи далей и на поле боя, и в Беларуси, и в свете, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.